гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И должна сказать, что у нас сегодня такой удачный день, потому что к нам пришел замечательный мужчина, в которого я влюблена. Можно сказать, 60, чуть позже, но, думаю, большая часть нашего советского, женской части населения была в него влюблена с 68-го года. У нас сегодня в гостях замечательный артист театра и кино, сценарист, режиссер, литератор и путешественник Смехов Вениамин Борисович.
Здрасте, да, чего я буду теперь говорить? Нет. Знаете, я вам должен сказать, это неправда.
Что?
Это как только появилась Леночка Ханга на экране, в нее повально были влюблены все уважающие себя интеллектуалы.
Одна говорится в Смеху, другая в Хангу. Что же делать?
Дашенька, теперь мы с Леной вам признаемся в добрых чувствах.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вот такие у нас сегодня люди. Ханга, Вениамин Борисович. А вот написано в интернете, что вы сами себя так называете: актером, режиссером, писателем и путешественником. Путешественник – это очень современный образ жизни, на самом деле.
Нет, это не современный, Даша. Это самый, что ни на есть, старомодный способ, когда актера тянет на сцену, это значит, его тянет в кочевье. Как у Феллини дорога, передвигались из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Помните это произведение Александра Николаевича Островского? «Несчастливцев, счастливцев». Это норма для актера – любить странствовать. А потом, кроме того, скажу вам по секрету, все мы божьи твари, все мы дети Господни. И нельзя сказать, что я... Вот это мой дом. До известной степени можно сказать, кто за него заплатил. Но это все так быстро и так зыбко, как вы знаете. Что я хочу сказать? У меня есть мечта дописать книгу, которая будет называться «Жизнь в гостях». Все мы гости в Божьем мире, так или нет? Am I right?
Раз уж мы заговорили по-английски, я скажу, что мы встречались несколько раз. Первый раз мы познакомились в газете «Московские новости», нас познакомил Игорь Владимирович Яковлев, это было 80-е. Но потом мы второй раз встретились в Middlebury School. Это такая очень интересная школа в Америке, в Средней Америке, да, где это точнее было?
Это Вермонт.
В Вермонте.
Это недалеко от дома Солженицына тогдашнего. Там 11 стран имеют свои языковые летние школы. Полтора или два месяца, и американцы, немцы, корейцы, очень много народу отовсюду за очень большие деньги.
Очень большие деньги изучают, в частности, русский язык. Но вот мы там праздновали день рождения.
А вы-то уже знаете русский язык, зачем вам там?
Нет, я туда приехала, чтобы такое...
Носители, Даша, есть такое...
Носители приглашают.
Да, вот есть такое...
Но любопытно, что мы там праздновали День Высоцкого, день рождения Высоцкого, и американцы, по-моему, с большим удовольствием принимали участие, то есть они понимали и чувствовали Высоцкого. И там замечательная байка одна, которую я попрошу рассказать. За такие большие деньги студентов двух выгнали.
Их бесплатно выгнали. Они поступили учиться, туда заплатили, но там есть жестокое правило, по-моему, я плохо знаю, и английский не знаю. Это вот ты и жена моя Галка Аксенова, которая там вела аспирантуру.
А жена киновед.
Киновед, да. Галочка Аксенова. И вот она была туда много раз приглашаема, как и многие из Питера, из Москвы, из Воронежа. Словисты, и в данном случае это история кино. Галка преподавала историю кино и даже была лет 10 замдиректора этой летней школы. Таким образом, я становился... Помню это слово. Ты помнишь, как иждивенец будет по-английски? Dependent.
Dependent, да.
Я был депендентом.
10 лет, правда.
Иногда с собой прихватывал внуков. Старшего Леньку, Леню Смехова, и младшего, среднего, Аликина, уже старшего, Артема. Потому что Галка как... замдиректора школы имела право на гостевой вариант.
Кучу народу позвать.
Не кучу. Там были приглашаемые наши лучшие люди.
Ну, например, и потом вы так хорошо по-русски
Лунгин,
говорите.
Что... Лунгин, а при чем? Там все хорошо говорят по-русски. И аспиранты очень хорошо. Вот первокурсники и второкурсники, им не везет. Они дают клятву, что на ни на каких языках, кроме того, за который заплатили. Вот за то, что заплатили, они должны каждый день, даже по телефону не имеют права говорить
только
на своем
по-русски.
Языке.
Только по-русски. И вышел скандал.
И когда вышел скандал, и не один раз, это при тебе вышел скандал, да. И это был один из скандалов, когда кто-то на кого-то, там все стучат друг на друга, чтобы была вот полная чистота нравов. Для этого каждый должен подглядеть, сказать, а на меня вчера Даша неправильно посмотрела. И все, и вас накажут.
Нет, но там наказали, были другие обстоятельства. Там парень с девушкой занимались любовью ночью. И их выгнали, но не за то, что они занимались любовью, а за то, что они при этом шептались на английском языке, а должны были шептаться на русском, поскольку они поступили на курсы изучения русского языка.
В общем, мы можем дожить до такого времени, когда мы всех действительно убедим, что русский язык лучше всех, это правда. И, может быть, всю Америку тогда заставим говорить по-русски и забыть свой английский. И тогда все будет в порядке в мире, как вы думаете?
Абсолютно точно. Но вот известно, что вы из Франции недавно воротились.
Вчера.
Где с успехом прошел ваш спектакль «Нет лет», по творчеству Евгении Евтушенко, который недавно юбиляр. И вот мне хотелось бы спросить, как вас там принимали, как принимали спектакль французские зрители?
Да, это очень счастливый был и тревожный момент ожидания, ибо, ну вот, у нас есть дружба с детищем Россотрудничества, которая охватывает весь, вы знаете, мир. Очень много таких домов культуры, науки и культуры России. РЦНК в самом красивом 16-м арондисмане Парижа находится старинный особняк.
В 16-м округе, да?
В 16-м районе. И это Российский центр науки и культуры. Я выступал в нескольких, как мои собратья, кто постарше, кто часто мелькает по телевизору, тех приглашают, как правило, зовут поделиться с нашей публикой. Это или эмигранты, или гости, или студенты.
Без соотечественников.
Соотечественники, да. И там школа. Вот в Париже это необыкновенно успешная. Не буду говорить про другие, где я тоже бывал, а вот это и замечательное.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов.
Это очень известный дипломат Игорь Шпынов. Он, значит, создал вот это вот такой, как бы это сказать, милый храм русского языка и культуры. И там, по-моему, 1500 детей и чуть постарше учатся и языку, и музыке, и танцам. Какой-то чудный совершенно мир, очень хороший зал. И вот мы выступали с Аликой в нашем спектакле «12 месяцев танго», они пригласили, у нас был спонсор, и этот центр был очень успешен. Полный зал, он небольшой, 200 мест, но для заграницы полный зал русскоговорящий.
Вопросы
задавали? Нет, это потом был спектакль.
Не, ну а потом обычно бывает...
На банкете творчество. Задавали и задавались, uh-huh. И все было хорошо. А вот дальше был мой концерт там же. И кто-то увидел спектакль в Москве. И Игорь Шпынов, и вот кто-то из ЮНЕСКО видел спектакль «Нет лет». Это год, ровно год этому спектаклю. В апреле он вышел, нет, теперь уже больше. А теперь к юбилею Таганки, к 50-летнему дню прекрасного и, ну, в какой-то степени несчастного театра. Uh-huh. Вот они там, несколько человек обидели любимого, uh-huh. И эти несколько человек, как это сказать, позволили себе распространять всякие глупости как бы под именем любимого. Это парадокс и неприличие.
А что рассказывают? Что-то про любимого?
Ну, что все... Нет, что, не, не про любимого. Любимого они обидели сами. И, слава богу, любимого жив-здоров, и дай бог ему. Вот, он все свое сделал. правильно. А сейчас живет театр под этим именем.
Брендом.
Таганка, да. И живет, слава богу, очень прилично. Молодые люди каждый день репетируют, выходят спектакли. Когда Валера Золотухин, покойный, в течение года 6 спектаклей выпустил, там и Занусий, и Федотов, и Мирзоев выпускали. Но есть такая небольшая группа зловредная, закулисных бредов, которые обязательно говорят о том, что вот нарушаются светлые традиции чего-то. А когда видят меня, и становится неудобно, потому что я и есть светлая традиция.
Да, свистоком стоял.
Больше того, вот я принес подарить Леночке «Золотой век Таганки», книжка, которая вышла, это мои сценарии к 8 фильмам. «Золотой век Таганки» фактически это любимовское золотое время, когда вместе с компанией своих молодых актеров Юрий Петрович построил новое дело. Это был уникальный театр. Но долго уникальное жить не может. Немирович предупреждал, по-моему, что 10 лет и хватит. Мы прожили больше, фактически 20, до того, как Любимов был изгнан фактически в эмиграцию. Но, тем не менее, мы считаем, что до ухода из жизни Высоцкого это и был «Золотой век». Вот об этих спектаклях рассказ и даже книжечка. Леночка, вот я тебе
спасибо
дарю.
Большое.
Там есть и фотографии спектаклей.
Сейчас я покажу.
8 спектаклей.
Вот эту книжку можно купить? Она продается в Москве где-нибудь в книжных? А заказать
Она продавалась, по-моему, в нескольких книжных магазинах и в Москве.
Она продается 100%.
Можно заказать.
Да, я получаю, я
подписываю. Скажите, пожалуйста, что же все-таки вот будет теперь с театром на Таганке?
Сейчас, Дашенька, вернемся к вопросу, который мне очень нравится, связанный с этим. Доказательство того, что театр хорош и полон жизни, являются его спектакли. И есть команда, которая, благодаря какой-то заботе и ответственности московского руководства, прямо скажу, после ухода из жизни прекрасного артиста и друга моего Валера Золотухина, который меня и позвал ставить спектакль «Нет лет», вот, появилась группа юбилейного года. Так пышно названо. На самом деле, это молодые ребята, которые уже зарекомендовали себя очень интересными. И в том числе Александровский, Волкострелов, Перетрухина. И там такая началась кампания, которая образовала вот узенький круг. Угу. Такая ядовитая там тетка есть такая, любимовская ученица. Так или иначе, там путаница, они неправду говорят, и все это знают. Но людей, которые не в курсе, приводят к такой мысли, что на Таганке опять скандал, театр разваливается, все, театр замечательно живет, и там много нового, и мне это очень нравится. Кому-то нравится меньше, кому-то больше. Но, кстати, старикам, так называемым, Феликс Антипов, Юрий Смирнов, Виктор Семенов, Марина Полицеймака, Александр Трофимов, все, кто есть, Анатолий Васильев, вот эта группа,
костяк.
Или моих ровесников, или чуть помоложе, но костяк, да. Mm-hmm. Они все как один возмущаются тем, что кто-то от их имени и от имени Любимого наводит тень на плечи. Наверное, им хотелось возглавить. Я думаю, им хотелось получать какие-нибудь деньги. Mm-hmm. Или сейчас есть такой глагол «распиливать». Вот что-то я так условно слышал. Но сейчас есть директор очень славный, Владимир Натанович Флейшер, который очень много сделал в центре Мейерхольда с Валерой Фокиным. И Фокин, уж человек зарекомендованный, очень хотел, чтобы театр на Таганке продолжался в сегодняшнем достойном, как сейчас говорят, формате. Он и продолжается. Вот вранье одним своим чередом идет, не буду говорить, в некоторых газетах очень любят врать. А своим чередом идет жизнь.
Ну и, короче, в театре все. Ну,
вы короче знаете, все говоря, хорошо. Дашенька, да. Я поставил спектакль «Нет лет».
Там, как приглашенный режиссер.
Как приглашенный, потому что я там не работаю очень давно. Но я на всех спектаклях Юрия Петровича на премьерах был. И по поводу этого спектакля, когда я начал делать, я позвонил Юрию Петровичу и попросил его благословения.
А он пришел?
Нет, он не мог прийти, потому что он отказывается туда. И не надо ему там быть. Там, потому что там действительно есть дурные люди, которые способны обидеть создателя театра. Но все-таки есть Евгений Евтушенко, который позвонил Валерию Золотухину, находясь в очень неважном физическом состоянии, и сказал, вот я бы хотел помочь своими пьесами или своими это. Валера, позвони, если ты не поссорился, Вене Смеху. Валера сказал, что наоборот, все у нас хорошо. И позвонил мне. Мы были с Галочкой тогда в санатории в Чехии. Я сказал, что я не могу ставить пьесы, пускай это делают молодые люди. А вот так как раньше я делал композиции стихов, я в честь Евтушенко сделаю. Вот как будто бы к его юбилею или к юбилею Таганки. И вроде бы надежд на что-нибудь «ах» не было, а было весело. Золотухин мне дал такой список хороших молодых людей и три уже бывалых. Леша Граба, Таня Сидоренко и Толя Васильев, просто первый, он с Хмельницким начинал. Добрый человек из Сизуана, как композитор, как музыкант Толя Васильев, и сам Золотухин вместе со мной должен был быть на сцене. Но вот Валера ушел из жизни, и спектакль, конечно, формально по чести посвящен памяти Золотухина, но всем своим душевным имуществом, всем своим климатом, темпераментом, конечно, это посвящение Золотому веку и Юрию Петровичу Любимову. Там есть стихи, которые мы читаем, посвященные Любимову Евгению Евтушенко. Там есть цитаты из зловредных статей про Евтушенко. Там есть цитаты от тех, кто любил. Например, Пастернак.
А что писали про Евтушенко зловредные газеты? Можете вспомнить какую-нибудь острую цитату?
Вы любите поострее, да?
Позлее.
Ну, не знаю. Ну, такие... Ну, тема такая, что... Что вот он ездит по заграницам и распространяет о нашей стране зловредные слухи, что у нас сплошные страдания. Там цитируется Фурцева, которая вот такие произнесла ему слова, что у вас все есть, у вас хорошая семья. Женя, ну как вы можете? Ее очень хорошо играет Таня Сидоренко. Такой кусочек. Потом эта же Таня исполняет замечательные стихи о России. Вот тема России, но вне всякого вируса фальшивого патриотизма.
Квасного.
А именно подлинная. Россия, ты большая, и будь всегда большой, себе не разрешая мельчать ни в чем душой. Очень известная, замечательная, и она чудесно читает Таня Сидоренко. И молодежь, от которой я в восторге, я играю ведущего, я сижу боком к зрителю и читаю стихи Женины и поглядываю. Вы знаете, почему? Наверное, пришло такое время, как когда-то Любимов открыл жанр поэтического представления, спектакль «Монтимиры» по Вознесенскому, и мы просто читали стихи. Оказалось, стихи, особенно на русском языке, а русский язык – наша родина, это Божье, это наше богатство. Вот, и если он портится, то это грех бесовской.
Продолжение программы слушайте через минуту.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов.
Все хочу спросить, я прошу прощения, так красиво рассказать. Вот есть в народе
перестану
мнение, что Валерий Золотухин уходил на тот свет, вот эта ситуация с возглавлением театра, что ему пришлось возглавить театр, непонятная вот эта история, непонятные какие-то отношения с Любимовым, и, в общем, это способствовало
Дашенька,
его...
Они непонятны, потому что вы этого не знаете. Да. Мне это непонятно, потому что я знаю. Но это совсем не обязательно знать про каждый театр закулисную, как в семье. Театр – это семья.
Но ведь бывают злые силы, которые всегда находят выход в прессе, и люди судят по театру по вот этим злым каким-то силам. А добрые силы
самых...
молчат с гордостью, считают ниже своего достоинства вообще участвовать в этих передрядах, и их голос не слышен.
Ну, конечно, у нас есть идеалы. Андрей Дмитриевич Сахаров. Но он никогда громко не кричал. Он, во-первых, создал защиту для всей страны, как физик. А затем он заботился о защите страны от безобразия властей, режима советского. И все это было тихо. Его заглушали, захлопывали, вели себя отвратительно эти многие депутаты. Но он продолжался, и он навсегда остается.
Ну вот, понимаете, дело в том, что в народе Даша, даже независимо...
Кумиры Даши вызывают соблазн дьявольщины. Вот обязательно зависть.
Ну, это понятно, да, но люди очень сильно любят Золотухина, и что в народе какое мнение возникло, независимо от того, что газеты писали, что, ах, вот из-за любимого, вот Валерий Золотухин, вот, ай-яй-яй, театр на Таганке, проклятый народного любимца, уходил на тот свет. Я просто вот это хочу справедливость восстановить.
Ну, а что ее восстанавливать? Это неправда. Какая там, черт, Золотухин, во-первых, был очень самостоятельный мальчик всю жизнь. Вот что хотел, то и делал. Он был покалечен от природы. И он на костылях прожил детство. Но сказал себе, что он будет артистом и будет в Москве. Все, что он хотел, то он и делал. И в том числе, когда он был уже любим народом, и он у себя в Барнауле восстанавливал свою справедливость. Сделал театр, молодежный театр, называется теперь имени Золотухина. А у себя в Быстром Истоке, я после смерти Золотухина был в Барнауле и выступал, и в театре, а потом поехал туда. 5 часов езды до Быстрого Истока. Как там его любят, какой там музей и какой храм он восстановил. И батюшка там, отец Дмитрий, мы с ним, и Валерином, могилка там. Вот он тоже поперек привычек, народный артист, там все, он должен быть похоронен.
Ну, вот
там, где Володя Высоцкий, конечно, потому что Володя к нему очень-очень нежно относился. Нет, он просил вернуться, и он вернул все, что хотел. И должен вам сказать, Даша, и это он сделал, это я все-таки от него слышал, разрешил себе стать художественным руководителем, чтобы спасти театр. И Юрий Петрович понимал, хотя не одобрял, но это уж другое дело, всякие административные дела. Но было известно всем, в том числе и крутым недоброжелателям будущего сегодняшнего театра, было понятно, что не было бы Золотухина, был бы расформирован театр. Сегодня не было бы вот этого мудрого, спокойного и, кстати, талантливого поэта, директора Флейшера Владимира Натановича, то не продолжалось бы это. А сейчас так активно, я не успеваю уследить за премьерами.
И что так же, как были времена, когда билеты невозможно достать? И...
Лена, былых времен не вернешь. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. И с тем молодым любимым заскочить в соседний ресторан «Кам» уже нельзя. И с Володей Высоцким. Мы прожили эту жизнь, вот про это.
Но мы открываем книгу и возвращаемся в прекрасные времена. А я все-таки про театр хочу поговорить, вот про содержание уже театра на данный момент. Вот хотелось бы поговорить,
Лен,
о том...
по-моему, Даша обещала тихо сидеть, да? Помнишь?
Я пошутила. Даша вообще театровед.
Не, ну что...
В душе.
Да? В душе глубоко.
Дашенька, мне очень приятно вас слышать. Но вы меня поняли, что больше не делайте этой ошибки. И не идите на поводу у дурных слухов обо всем. Что «Комсомольская правда» – это плохо. Не верьте.
Ни в коем случае. Марк Захаров нам в интервью сказал, что вот один из лучших, они с Табаковым обсуждали недавно, какие спектакли самые хорошие. Помните
да,
это?
Да, конечно.
Он говорит, один из самых лучших спектаклей «Добрый человек из Сезуана», который поставлен в театре Пушкина. Ну, еще он назвал Серебренникова, ну, и Линком назвал «Пергюнд» и «Вишневый сад». А вы бы какие сегодня спектакли назвали самыми интересными?
И Марка Захарова люблю, а Табаков просто очень близкий в жизни и гениальный. совершенно человек. Я назову те же имена. Я прибавлю к ним тоже Табаковские, тщание по восстановлению, ну, престижа театра, который живет и дышит тем, что было когда-то замыслено Станиславским, Немировичем, Мирхольдом, Вахтанговым, и вместе с тем, чтобы молодежь ходила и училась. Где больше всего молодежи? В Амхате и у Кирилла Серебренникова. Сегодня ходит молодежь, вот, к счастью, на мой спектакль «Нет лет». Пожилые люди, в том числе те, кого хорошо знает Лена, по нашим временам московских новостей, Юрий Рыжов, например, академик, замечательный человек, после этого спектакля говорит: ты знаешь, я заплакал, но не в печальные места, потому что в спектакле все есть, а именно там, где была радость. Вот там вальс, о вальсе есть замечательное стихотворение Евтушенко, его поют и играют. Стихи, оказывается, Даша, можно, и это доказал театр на Таганке когда-то, и играть, и читать, и переживать, и плакать, и танцевать, и петь. И вот это все делается вот там, и, оказывается, это было нужно для здоровья, для профессионального здоровья этих актеров. И мне неловко хвастаться здесь, потому что я считаю, что это не я, это мы все вместе. Сначала Золотухин и Евтушенко, поскольку я делал композицию по его стихам, а потом уже Татьяна Жанова, блестящий музыкальный вождь театра на Таганке. И дальше ребята, они профессиональные музыканты, как сейчас в Париже, позавчера, как восхищались совершенно разные, там, кто в ЮНЕСКО, наш посол Митрофанова, говорит, там 199 стран. Я говорю, все тут? Она говорит, может быть, по одному от каждой страны, но 1200 – это, конечно, русскоговорящих в том числе. И радость-то была именно соединенная, и то, как хороша традиция в России, песнопений, стихотворство, как много говорит стиховой лад, как много говорит людям, которые богаты русским языком, больше, чем, наверное, всем на свете. Поэтому у нас поэтов больше, и от поэтов правота.
Иосиф
Бродский. Иосиф Бродский, который в один из последних дней своей жизни написал Юрию Петровичу Любимову хоры для Медеи. И это было чудесно. И он произнес фразу, Иосиф Александрович Бродский: самая большая правота – это доброта. Ничего проще самого сложного – любви. Ничего проще, чем самое сложное – талант. Ну, как-то по Божьему распоряжению, оказывается, это все легко. Ну, вот Моцарт легкий, Пушкин легко же дается.
Да, вот по поводу правота, доброта. А вот интересный спектакль «Добрый человек» из Сизуана. Да, я все-таки думаю, что драматургия там заслуживает, потому что и театр на Таганке гремел этим спектаклем, и теперь театр Пушкина, его упоминают.
Бутусов сделал, и замечательно играют. Это совершенно другой спектакль, совершенно другая идея. Как Гамлета играют уже сотни лет, и каждый по-своему. Кому больше это нравится, кому это. Добрый человек из Сизуана в Пушкинском прекрасный, но он не трогает совершенно воспоминаний тех, кто обожает первый спектакль Юрия Любимова на Таганке.
Может быть, не надо переигрывать? Вот я как-то очень осторожно отношусь к спектаклям, которые уже сделали себе имя, это классика, и вдруг кто-то ставит опять это...
Нет, может быть, ты имеешь в виду как раз фильмы, как они называются там?
Ремейки. Ну, тут Брехт, да. В общем, написал.
«Ирония судьбы 2».
Да, вот это вот все.
«Карнавальная ночь 6».
Да.
Ну, зачем это?
Продолжение программы слушайте через минуту.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов.
Я же сейчас много снимаюсь, больше, чем когда-либо. И причем мне не стыдно
А «Мушкетёры»?
Может, один раз.
Вы же снимались в продолжении?
Вот есть «Мушкетёры», но нет.
Скажи, мы прослушали, один раз было стыдно. Это интересно, за какую роль?
Да.
А что, неловко?
Угу.
Неловко было как раз в те времена. «Середина жизни». Мы снимали с замечательной командой. Леня Дьячков, Танечка Лаврова, Лариса Пашкова. Но неуклюжий сценарий, и все-таки это была «Середина жизни». Но его недавно показали, говорят, ничего. Но это липовые мотивы просто, что там я был главный инженер металлургического завода. И я был за то, чтобы менять все.
Ласка.
А герой Леня Дьячков положительный, за то, чтобы оставаться и делать все как было.
А, то есть вы были отрицательный персонаж?
Я был отрицательный,
да. А, слушайте, как времена-то.
Но мы сговорились с прекрасным Ленечкой, что я буду играть Сальери, а он будет Моцарта. Независимо от того, что тут сталь льется, а мы будем
свое играть.
Вот, в общем, короче, и в фильмах, где мне привелось сейчас сниматься, замечательная какая-то есть атмосфера, несмотря на то, что здесь идет заимствование лицензионное. Ну, скажем, вот на Первом канале был фильм «Монте-Кристо», 117 серий. До сих пор кто-нибудь меня встретит, там даже мой любимый Евгений Миронов. Ох, какой вы злой, Вениамин Борисович. То есть я играл кого-то, как Эрнст, по-моему, сказал, харизматического злодея. Мне же интересно, я же и Клавдия играл в «Гамлете». Но играть текст в театре – это нормально много-много раз. Это не перепевы. И «Добрый человек» и «Сезуана», кстати, вот молодым режиссером Александровским сделан спектакль «Присутствие». Я два раза его смотрел. Вы сидите, как в этой самой, в лингофонном кабинете с наушниками, и видите, а там создается какой-то замечательный, замечательное исследование наглядное того, можно ли догнать ту вершину, которая называется «Добрый человек» из Сезуана, с Владимиром Высоцким и Зинаидой Славиной в главных ролях. Можно ли догнать? Вот берется одна сцена и много-много раз играется. А тут подсаживаются те ребята молодые, которые играют это сегодня. То есть тот же спектакль Любимов восстановил к 30-летию «Таганки» когда-то. И вот эти чудесные две актрисы, два актера, они смотрят внимательно и слушают, как на видео работает Высоцкий и Славина. А потом пытаются, а потом на каком-то колене. Это разворачивается очень интересно, а потом вдруг, когда шестой или седьмой раз это повторяется, уже она, скажем, Маша Матвеева, любимая, одна из самых лучших актрис, она и Маргариту со мной играла на юбилейном «Мастере» Маргарите. Машенька, значит, она разговаривает здесь вживую, а на экране Высоцкий отвечает ей с экрана. Вот идет вот такая перестрелка. Во-первых, это очень современно. И люди слушают, смотрят, и, как правило, вызывает у людей это большой интерес. Но это более, вы скажете, музейный или архивный. Это такое, это лаборатория. Это попытка двинуться в этом беспредельном, роскошном, как сказать, в антологии театра России, двинуться еще на какой-то один шажок, туда или сюда. Театр должен жить.
Ну, как вы загнули-то.
Вот театр «Таганки» всегда был известен тем, что вступал в полемику иносказательно с властью. А вот сегодня театр вступает в такую
полемику.
А сегодня
даже письмо было недавно, что вот там белоленточные окопались в театре на Таганке. В Википедии это подано как скандал.
Что вот мы... вы сейчас сказали, да, что я загнул, а я вам скажу, вот до меня загибали. Скажем, Марк Захаров поставил «Тиль».
Да.
А потом «Юнона и Авось». Он загнул, потому что до этого мюзиклов в нашей стране не было. Любимов загнул, сделал поэтический спектакль. Любимов загнул, сделал поэтический первый спектакль по Вознесенскому, а потом по Евтушенко, а потом по Пушкину. И это просто наводнение студентов и молодежи было в театре. И сейчас вдруг на Таганку пошли молодые люди. А При этом существует вот та же самая, мне бы не хотелось бы о дурном говорить, но дурные, недоброжелательные, злые люди, которые якобы борются за старую Таганку. То есть давайте там, как было, свято. И при этом, а что им про меня сказать? Мне говорят, а они про вас тоже написали. Молчали, молчали, написали, что, наверное, вы сейчас защищаете, потому что они вам платят деньги. То есть мне эти бессеребренники, там какие деньги, к черту? Ну, какой-то бюджет делается же, конечно, как во всех театрах. Но это федеральный же, это муниципальный театр. Ну, это не нищенство, конечно, но все равно это еле-еле. И вторые говорят, что я хочу стать художественным руководителем театра. Поэтому я, дескать, так активно. Никакой, чего я активно? У меня моя богатая жизнь. Один спектакль вот с дочерью, спектакль музыкально-поэтический, 12 месяцев танго. Его на ОТР, ты спросил у меня, да, на общественном телевидении, показывают как кино. Мы снимали его и как кино, играем как спектакль. Или у меня очень много концертных поездок. Я счастлив, что я в 21 веке как никогда в жизни насмотрелся России по много раз. И на Дальнем Востоке, и по всем сибирским любимым моим городам, и по Волге, и все, что
вот
хотите.
Вот вы колоссально популярный артист.
Да вы что? Но
все-таки люди вас знают как Атоса в «Д'Артаньяне» и «Трех».
Даша, вы меня путаете.
Да. Да, ну, широкая публика.
А, широкая, да.
Я сейчас, когда готовилась к интервью, да, значит, залезла я в YouTube и смотрю ляпы в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Несовершенство. Мушкетеры ездят на конях современными седлами, у Миледи современные туфли с ремешками, брошка у короля то появляется, то исчезает в кадре. А в одном эпизоде у Вениамина Смехова был дублер, другой человек в кадре. Вот это правда или все врут?
Даш, как давно вы научились смотреть кино?
Ну, лет, наверное, 35 назад, точно.
Скажите, пожалуйста, и вы ищете ляпы или вы смотрите для удовольствия?
Да я, конечно, для удовольствия. Это я вот просто меня потрясло,
это ляповеды,
что обнаружили.
Это специальные ляповеды, которые в старину придирались к Пушкину, искали ляпов и ошибок у, конечно, Островского. Их было море. А уж у Дюмы папы. Хо-хо-хо. Он вообще перетасовывал персонажей, иногда умершие возникали в других томах. И дай бог, если публике нравится, если ее берет за живое, если то добро, которого очень много, конечно, в этом первом, особенно фильме «Три мушкетера», там много... Да. Вот вспомнил цитату Бродского. Единственная правота тире доброта.
Ну, фильмы добрые, а кто спорит? Вот, а как вы думаете, почему...
А это добрые ищут ляпов, как вы думаете?
Нет, это ищут ляпы, которым делать нечего. Вот, как вы думаете, почему у наших кинематографистов такие, получаются прямо обаятельные, удачные персонажи западных, ну, я имею в виду европейских приключенческих эпосов? Вот такие «Д'Артаньян», «Три мушкетера» потрясающие. А до этого или... Да, нет, после этого. «Шерлок Холмс» у нас великолепный, с доктором Ватсоном. И такие обаятельные. Вот почему именно у наших так?
Я
что
вообще...
такое было с кастингом?
Не, ну, был уже еще и французский фильм, тоже обаятельный.
У нас удачный какой-то необыкновенный кастинг.
Хороший вопрос вообще,
время.
Даш. Это вычитала в Ютьюбе или сама придумала?
Это сама. Про то, что какой-то кастинг
Даша,
был хороший.
Даша-то у нас какая, а? Не только ляповед. Смотрите, Дашенька. Это хороший вопрос. Знаете, куда я бы его отнес? И я-то ведь не очень умен. Я вот так вот местами, вот что-то такое начитался, насмотрелся. Интуитивно я попадаю иногда. Вот, может, я сейчас интуитивно попаду куда надо. Знаете, как я вам отвечу? Фёдор Михайлович Достоевский на открытии памятника Пушкину произнес заповедную, важную очень фразу о всемирной отзывчивости пушкинской души. Всемирная отзывчивость русской души. Вот всемирная отзывчивость – это то, из-за чего у нас, как нигде в мире, талантливейшие переводы.
Да.
Вот. И я, например, один из моих фильмов назывался «Волшебник из Шираза», про Хафиза, гения Востока. И как уж его любили, там Гёте о нем написал «Восточно-западный диван». Но все равно так перевести, как у нас переводили. А кто у нас переводил? Великие поэты? Такого нигде нет.
К сожалению, мы должны проститься. Я должна поблагодарить нашего гостя и пожелать, чтобы это искусство все-таки еще приносило что-то, кроме удовлетворения. Потому что, ну, это правильно, я считаю.
Хороших
пожелать новых фильмов,
да?
Новых спектаклей, гастролей.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.